Глава 11. Проституция. До тех пор, пока добродетель порядочных женщин признается вопросом первостепенной важности, институт брака подлежит дополнению другим институтам, который может даже рассматриваться как часть первого. Речь об институте проституции. Всем знакома широко известная формулировка Леки, когда он уподобляет проституток ангелам-хранителям домашнего очага и беспорочности наших жен и дочерей. Это явно викторианское по духу суждение, вдобавок старомодное по форме выражения, но сам факт неоспорим. Моралисты осуждают Леки за эти слова, поскольку его замечание привело их в ярость по неведомой им самим причине, но не смогли доказать, что это утверждение ошибочно. Конечно, они совершенно правы в том, что, следуя мужчины их наставлениям, проституции бы не было. Но они прекрасно знают, что ни один мужчина не прислушивается к подобным наставлениям, а потому все рассуждения о возможных последствиях правильного выбора лишены смысла. Потребность в проституции возникает в силу того, что многие мужчины, будучи холостяками или разлучаясь с женами на время поездок, не желают проявлять сексуальную воздержанность, а в привычном для нас добродетельном обществе им не найти готовых к близости порядочных женщин. Посему общество как бы порождает определенное число женщин для удовлетворения этой мужской страсти. С наличием последней стыдливо мирятся, так как боятся оставлять ее неутоленной. Преимущество проституток в том, что они доступны всегда и везде, и в том, что, не имея иной жизни, кроме своего занятия, они как бы ускользают от внимания общества, и мужчины, позабавившись с ними, возвращаются к своим женам, семьям и в лоно церкви с незапятнанной репутацией. Впрочем, самих проституток, этих бедных созданий, повсеместно презирают, несмотря на неоценимые услуги обществу, несмотря на опосредованную заботу о добродетели порядочных жен и дочерей, несмотря на попечение о церковных устоях, их воспринимают как изгоев и не позволяют контактировать с обычными людьми вне рамок своего занятия. Эта вопиющая несправедливость пришла в мир с триумфом христианской религии и сохраняется по сей день. Правда, истинная опасность проституции в том, что она обнажает пустоту морализаторства. Подобно мыслям, подавляемым нашим внутренним цензором, как учит Фрейд, проституцию изгоняют в подсознание. Согласно модели психики, предложенной Зигмундом Фрейдом, внутренним цензором выступает сверх-я, супер-эго, к которому относится мораль, совесть, вера и тому подобное. Но оттуда, как нередко бывает с такими изгнанниками, она все равно мстит, пусть даже неосознанно. А от проклятий и угроз девчонки в закоулках мрачных чернеют капли детских слез и катафалки новобрачных. Уильям Блейк, Лондон, перевод Маршака. Нужно отметить, что в переводе достаточно сильно смягчен обличительный пафос оригинала. Блейк писал о юной блуднице, проклятие которой отзываются слезами новорожденных и навлекают горе на молодоженов. Проституция отнюдь не всегда считалась презренным занятием, о котором приличные люди не говорят. У нее, если угодно, достойное и возвышенное происхождение. Некогда проститутки были жрицами разных божеств. Отдаваясь незнакомцам в храме, они тем самым поклонялись своему богу или богине. В те дни к ним относились с уважением, а мужчины пользовались этими женщинами и одновременно почитали их. О храмовой проституции на Древнем Востоке писал еще Геродот. Известно, что в Шумерском кодексе Хаммурапи законодательно закреплялись имущественные права сестер бога, да и в Библии встречаются упоминания о храмовом распутстве. Отцы христианской церкви не жалели красноречия на инвективы против этой системы, которая, по их словам, превозносила языческое распутство и восхваляла сатанинские уловки. Храмы со временем опустели, а проституция выплеснулась за их пределы и сделалась тем, что привычно взгляду современного человека, то есть коммерческим занятием, приносящим прибыль. Не самим проституткам, конечно, а тем, у кого они состоят в рабстве. Еще сравнительно недавно самостоятельные проститутки, которых сейчас встречаешь все чаще, были редким исключением. Подавляющее их большинство состояло при борделях, банях и прочих печально знаменитых заведениях. В Индии переход от религиозной проституции к коммерческой завершился еще не до конца. Кэтрин Мэйо, автор книги «Мать Индия», перечисляет религиозную проституцию в ряду очевидных пороков этой страны. За исключением Южной Америки, проституция ныне везде, как представляется, приходит в упадок. Отчасти из-за того, что сегодня женщинам стали доступны иные способы заработка, а отчасти из-за того, что многие современные женщины охотно соглашаются на внебрачные отношения с мужчинами, добровольно, не по денежным мотивам. Тем не менее, я склонен думать, что окончательно искоренить проституцию не удастся. Возьмем, к примеру, моряков, сходящих на берег после долгого плавания. Нелепо думать, что они станут тратить время на ухаживание за женщинами, дожидаясь, когда те, наконец, снизойдут к ним. Или же возьмем довольно большую группу мужчин, несчастливых в браке. Такие мужчины будут искать легкого и простого способа близости вдали от дома, причем настолько свободного от психологических обязательств, насколько это вообще возможно. Однако имеются веские основания для стремления свести проституцию к минимуму. Налицо сразу три весомых аргумента. Во-первых, она опасна для здоровья общества. Во-вторых, наносит психический урон женщинам. В-третьих, чревата психическим ущербом для мужчин. Опасность для здоровья общества – важнейший, пожалуй, из перечисленных поводов. Разумеется, венерические заболевания распространяются прежде всего при посредстве проституток. Попытки справиться с проблемой через регистрацию проституток и учреждение государственных инспекций не привели к заметным успехам, если судить сугубо с медицинской точки зрения. Вдобавок, здесь возможны всяческие злоупотребления вследствие той власти, которую полиция получает над проститутками, да и по случаю над женщинами, что вовсе не собирались подаваться профессиональные проститутки, но по воле обстоятельств очутились в глазах закона в рядах последних. Конечно, с венерическими заболеваниями удалось бы справиться куда эффективнее, если бы их не воспринимали как наказание свыше за грех. Есть превентивные меры, которые могли бы значительно снизить вероятность заразиться этими заболеваниями, но считается нежелательным пропагандировать подобные меры предосторожности под предлогом того, что эти знания будут способствовать греху. А те, кто заражается венерическим заболеванием, частенько откладывают лечение, потому что стыдятся. Ведь все эти заболевания характеризуются как неприличные. Да, сегодня общество смотрит на эту ситуацию проще, и дальнейшая либерализация взглядов может обернуться существенным уменьшением числа венерических заболеваний. Но очевидно, что проститутки в любом случае будут оставаться основным источником венерических болезней. Проституция в том виде, в каком она существует в настоящее время, является собой неприемлемый образ жизни. Одна только угроза болезней делает проституцию опасным занятием, сопоставимым с размешиванием свинцовых белил, да и в остальном такой образ жизни деморализует. Тут и праздность, и склонность к чрезмерному употреблению алкоголя. Кроме того, Проституток обычно презирают и считают заразными. Причем так думают даже их клиенты. Эта жизнь, вопреки инстинкту, столь же противная инстинкту, как и жизнь монахини. По всем указанным причинам, проституция в той форме, которая сложилась в христианских странах, представляется чрезвычайно нежелательным занятием. В Японии, по всей видимости, дело обстоит иначе. Проституция признается обществом как достойная карьера, ею даже занимаются по просьбе родителей. Нередко она становится приличным способом заработать себе приданое. Согласно мнению некоторых специалистов, японцы обладают частичным иммунитетом к сифилису, а потому занятие проституцией в Японии не отягощается общественным осуждением. Ясно, что проституция, если ей суждено выжить, должна стремиться к японской форме, а не к той, которую мы видим в Европе. Также ясно, что чем строже моральные стандарты в стране, тем большая степень упадка будет характеризовать жизнь проститутки. Контакты с проститутками, вошедшие в привычку, скверно скажутся, скорее всего, на психическом состоянии мужчины. Он постепенно станет считать, что нет ни малейшей надобности в ухаживании ради сексуального контакта. Кроме того, уважая принятый моральный кодекс, он будет испытывать презрение ко всем женщинам, с которыми имел близость. Воздействие этого состояния ума на брак может оказаться поистине катастрофическим, будь то случаи, когда мы видим отождествление брака с проституцией, или случаи, когда наблюдается противоположное стремление максимально разделить брак и проституцию. Некоторые мужчины попросту не способны вступать в половые отношения с женщинами, которых они искренне любят и уважают. Фрейдисты приписывают их недееспособность Эдипову комплексу, но, как мне кажется, довольно часто тут проявляется и желание возвести барьер между такими женщинами и проститутками. Если оставить в стороне подобные крайности, многие мужчины, особенно старомодного типа, относятся к своим женам с преувеличенным уважением, что превращает их в психологических девственников и мешает им получать сексуальное удовольствие. Совершенно противоположная ситуация возникает, когда мужчина в своем воображении отождествляет жену с проституткой. В результате он забывает, что сексуальной близости должно предшествовать обоюдное желание и что здесь категорически необходим некий период ухаживания. Потому он ведет себя с женой грубо и жестоко, а она начинает ощущать отвращение, преодолеть которое очень непросто. Вторжение экономических мотивов в область сексуальных отношений всегда в той или иной степени губительно. Сексуальные отношения должны вести к взаимному восторгу, вступать в них допустимо лишь при стихийном порыве с обеих сторон. Там, где это не так, пропадает всякая ценность. Использовать другого человека в столь интимной области значит проявлять неуважение к этому человеку как таковому. А ведь из уважения произрастает мораль. Для человека с обостренной чувствительностью подобные отношения никак не могут выглядеть привлекательными. Если, тем не менее, контакт происходит исключительно вследствие физической потребности, за ним, вероятно, последует раскаяние, а в мировоззрении кающегося мужчины иерархия ценностей теряет упорядоченность. Причем мы говорим не только о проституции, но и о браке. Для женщин брак является наиобычайнейшим способом получения средств к существованию. И в целом нежелательных сексуальных контактов в браке, пожалуй, больше, чем происходит в общении с проститутками. Мораль в свободных сексуальных отношениях представляет собой уважение к другому человеку и подразумевает вступление в интимные отношения только по обоюдному согласию. Именно потому, что проституция противоречит этому принципу, ее надлежит считать нежелательной, даже если она заслужит уважения, а опасность венерических заболеваний будет устранена. Хевлок Эллис в своем очень любопытном исследовании проституции выдвигает довод в ее пользу. Но мне этот довод не кажется обоснованным. Он начинает с рассмотрения оргий, привычных для большинства ранних цивилизаций, и указывает, что в этих оргиях выплескивались анархические импульсы, подавляющиеся при иных обстоятельствах. По словам Эллиса, проституция выросла из этих оргий и в некоторой степени служила той же цели, что и указанные оргии. «Многие мужчины, — говорит Эллис, — не в состоянии обрести полное удовлетворение в рамках ограничений, условий и условностей обычного брака, а редкие посещения проституток считают менее асоциальными, нежели все остальные доступные им формы поведения». Этот довод при внимательном изучении совпадает с доводом Леки, хотя и смотрится несколько современнее. Женщины, чья сексуальная жизнь свободна, столь же подвержены влиянию импульсов, о которых пишет Хевлок Эллис, как и мужчины. А эмансипация сексуальной жизни женщин позволит мужчинам удовлетворять соответствующие побуждения без необходимости обращения к услугам тех, кем движут финансовые мотивы. Это действительно одно из важных преимуществ предполагаемого сексуального освобождения женщин. Насколько я могу судить, женщины, чьи воззрения на секс и чувства не сдерживаются старыми табу, способны найти и принести гораздо больше удовлетворения в браке, чем было возможно в викторианские времена. Везде, где старая мораль приходит в упадок, увядает и проституция. Молодой человек, которому прежде предстояло бы иногда наведываться к проституткам, ныне может вступать в отношения с девушками собственного сословия. И эти отношения, добровольные для обеих сторон, содержит психологический элемент, не менее важный, чем физический, и подразумевают немалую толику страстной любви с обеих сторон. С точки зрения подлинной морали, это грандиозный шаг вперед по сравнению со старой системой. Моралисты сетуют на перемены, ведь такие отношения скрыть намного труднее. Однако, в конце концов, отношения строятся не ради соблюдения первого принципа морали, столь любезного с сердцам моралистов. Новая свобода отношений между молодыми людьми, на мой взгляд, должна только радовать. Она сулит появление поколения мужчин, лишенных жестокости, и женщин, избавленных от ханжеской стыдливости. Те, кто выступает против новой свободы, должны признать открыто, что своими возражениями они лишь ратуют за сохранение проституции как единственного клапана, через который общество, образно говоря, выпускает пар, стравливая чрезмерное давление условностей.